только у нас.
Здравствуйте, меня зовут Вадим Алексеев, и сейчас я предлагаю поговорить о прекрасном. О театре, о кино, о литературе. Эти сферы искусства заживут теперь новой, более чистой жизнью. Ведь согласно новому закону, экраны и сцены, страницы книг и газет теперь не могут содержать матерную брань. И только попробуй нарушь. Если, например, прокатчик покажет в кинозале картину с крепким словечком, влететь может он на солидный штраф – до 100 тысяч рублей. Давайте обратимся к самым опытным экспертам по брани – резидентам Comedy Club. Вот, например, Дмитрий Люсёк-Сорокин. Сможет ли он работать на сцене без мата?
Можно и без него обойтись, мое мнение. Потому что... Мне кажется, да, он в любом случае от этого деградирует. Шутка, настоящая реприза, не знаю. Вот. У нас в концерте иногда там вылетает какой-то художественный мат. Бывает такое, на ТНТ же его там запикивают. Вот. Но я считаю, что нужно от него отказываться. Вредная привычка.
Ой, да ладно. Люсёк-Сорокин парень мягкий, он не особо-то и матерится. А вот Вадим Галыгин любому строителю, любому военному форы даст. Вот только как раз военные строители вполне могут и культурно выражаться. Ни устав, ни фундамент от этого не пострадают. А вот как Вадику обходиться в стендап-юморе без бранных перлов?
Кто может запретить вот нецензурщину? Когда у нас самое большое наследие вообще. У нас самый мощный мат в мире вообще. Благодаря там татарам, монголам вообще, русским. У нас красивый. У нас самый красивый мат на свете. Пушкин Александр Сергеевич, да, то есть это издавалось вот это вот, что мы читаем и проходим. В основном все его творчество было связано именно с матом. То есть он зарабатывал основные деньги и вообще славу. Он выступал как стендапер в комедии, вот просто на балах, на этих влезал на стол и памфлетами там, ты этот такой, ты такой, ты сякой. С этого смеялись тогда, не было ни телевидения, ни радио, и... В принципе, за это его и застрелили-то, если так разобраться.
Ничего себе версия. Интересно, а пушкиноведы-то в курсе, из-за чего погибло светило русской поэзии? Это что же получается? Юмористы жизнями рискуют, когда кроют матом. Вот советские артисты поосторожнее были, поскромнее в выражениях. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации Игорь Костолевский категоричен в своем мнении.
Конечно, когда в театре со сцены кроют матом, я бы не хотел, чтобы там мой ребенок или там ребенок моих близких сидел и это все слушал. Это правильно, но это вы понимаете, это опять-таки зависит от того же театра, какие люди перед собой задачи ставят. Если они ставят задачи только для того, чтобы потировать зал, и это идет в ущерб детям, которые сидят в зале, то, конечно, я против этого. Все-таки, извините, ну да, я, наверное, человек не молодой, но все-таки в наше время шутили все-таки немножко по-другому. А когда я сейчас только вот включаю телевизор и все время вижу, что все шутки ниже пояса, причем это талантливыми людьми, все это. Но это, понимаете, это как-то диковато вообще выглядит.
Но у сценической брани наряду с противниками остается и много союзников. Причем нецензурными словами дорожат не только стендаперы, но и представители классических жанров. Молодой московский режиссер Иван Орлов как-то поставил на сцене пьесу «Любовь людей». У автора Дмитрия Богославского текст был такой, что не только детям, но и женщинам показывать боязно. Режиссер количество брани подсократил, но полностью убирать не стал.
Пьеса рассказывает о молодом поколении людей, которые живут в деревне сегодня, в современной деревне. Так получается, что вот эта пьеса потребовала у автора ненормативной лексики, чтобы добиться эффекта какого-то подлинности.
Сторонники матершины в искусстве на этой позиции и стоят. Мол, лексику героев нужно сохранять естественной, такой, какая она есть у людей в быту. А в быту, дескать, постоянно слышна ругань. В свое время об этом еще «Сектор Газа» пел.
Матом кроют генералы, матом кроют продавцы, матом кроют прокуроры и родные отцы. Все как будто бы святые, а приди к любому в дом. Через каждое два слова каждый ложит матюком.
Давайте продолжим беседу со служителями сцены и наведаемся в кабинет главного режиссера Новосибирского молодежного театра «Глобус». У этого храма академического искусства целая коллекция золотых масок. На сцене глобуса выступали Константин Райкин и Сергей Гармаш, Светлана Немоляева и Сергей Юрский. Но уж точно главный режиссер Алексей Крикливый должен знать толк в театральной лексике. Важен ли для него русский мат?
Мне не нужно такое выразительное средство, как русский язык в таком качестве. Но я понимаю, что есть несколько и даже огромное подавляющее количество произведений, как в музыке, как на театре, как в кино, произведений и шедевров, на секундочку, которые без этого, без упоминания определенных слов и там в контексте этого дела невозможны. Ну, невозможен монолог капитана из пьесы «Изображая жертву». А это великое произведение. Я даже знаю о том, что этот монолог в переводе на английский язык изучается в школах как канонический монолог для занятий по речи в английских театральных школах.
Матерный монолог из пьесы изучают за границей. Как так? Неужели заморским школьникам так запросто предлагают познавать русский мат? На самом деле, в других странах к ругани не относятся так щепетильно, как в России. Нецензурная лексика не является настолько неприличной. Да что я объясняю? Давайте обратимся к иностранцу. Молодому блогеру из Америки по имени Рикардо.
Американские ругательства – это менее сильно. И это, я думаю, что зависит от общества, потому что мы относимся к этому по-другому. Потому что так часто материться, что люди менее расстроят. Если я матерюсь в России на улице, есть люди, которые сделают это как это очень большое событие. О, Господи, о, Боже мой. И если я в Америке, и что-то мне сделал, задел мне злой, я могу сказать, ну, что-то. И все смотрят, и такие, ну, что-то случилось с ним, может быть. И дальше ходит.
Справедливости ради надо заметить, что русские матерки изучают не только за границей, но и в России. Давайте совершим небольшую экскурсию в Новосибирский государственный технический университет. В нем есть кафедра филологии. Ну а как технарям не поведать о такой важной лингвистической единице, как матерок? Завкафедрой Галина Мандрикова объясняет студентам, что в зарубежной литературе есть много чего нецензурного, но не только в ней.
Как вы думаете, а в русской литературе когда-то была такая традиция или нет? А знакомы ли вы с таким произведением, например, как «Житие протопопа Аввакума»? А знаете ли вы, что такое переписка Ивана Грозного с князем Курбским?
Такие лекции проходят очень содержательно. Педагог рассказывает о том, как классифицируется русский мат, какими функциями обладает. А их, по словам Галины Михайловны, более 30, среди которых на полном серьезе даже интенсификация рабочего процесса. Но вернемся к словам преподавателя об отечественной литературе. В ней действительно великий и могучий представлен во всей своей красе. Матерились в своих произведениях и Пушкин, и Есенин, и Маяковский. И хоть бы что, мы все равно признаем, что эти люди светилы. Но вот в прошлом году отхватила упреков современная писательница за то, что употребляет в книгах нецензурную лексику. Досталось Дине Рубиной, а разговор об ее творчестве зашел тогда, когда она стала автором «Тотального диктанта». С Пушкина и Маяковского уже не спросишь. А вот с Диной Ильиничной еще можно. Давайте поинтересуемся, почему ж она такие слова нехорошие применяет.
Это слова русского языка. Это определенный слой. И тут ничего не поделаешь. Если это перенасыщено в лексике, то это вредно для, страницы, на которой мы их видим. Но если это сильное, эмоционально сильное слово, если это некий удар эмоциональный, который помогает подчеркнуть те или иные черты характера, я всегда, вы знаете, очень просто объясняю это публике. Мне приходит какая-нибудь записочка, например, ну что ж вы прям как Губерман? Или, например, а еще женщина. И я очень просто им объясняю, что для писателя нет плохих слов.
Как относится к нецензурной литературе наш педагог Галина Мандрикова? Давайте выслушаем ее профессиональное мнение.
На самом деле редко кто из писателей использует инвективу как художественный прием, потому что, ну, ее, я согласна с Рубиной, не может быть много этого. А когда этим сплошной текст написан, скучно, неинтересно, банально, и ты понимаешь, что совершенно ни для чего. Опять же, Пушкина, если вспомнить, да? Ведь Пушкин это никогда не издавал. Это ходило в списках среди друзей, там, в рукописных вариантах. Это не было предназначено для широкой публики. Если какому-то автору необходимо передать речь каких-нибудь, извините за... Ну, это литературно, это можно. Речь каких-нибудь подонков, которые там собираются кого-нибудь убить или таковы, что по-другому не говорят. Это оправдано, потому что иначе мы не поверим, что люди говорят по-другому. Но если этим пишется, собственно, текст от автора... Это совершенно неоправданно и непонятно.
Но теперь уж хоть от автора, хоть от действующего лица уже и вовсе материться чревато. Так что служители МУС потихоньку переучиваются. Но вот незадача, осталось ведь море архивов, книг, аудиозаписей, видеофайлов, где полно попавших под запрет слов. Придется теперь авторам спорить с издателями и с прокатчиками. Примерно так же, как спорят герои фильма «День выборов».
Скажите, пожалуйста, нельзя вот эту последнюю фразу взять и выбросить?
Да, да ты чё? Роднёй всё и писалось.
Проще всего радиоведущим «Комсомольской правды». Мы в эфире, в принципе, не материмся. И тем не менее, словарного запаса хватает, чтобы рассказывать вам, друзья, обо всех новостях и важных событиях. Программу для вас подготовили Вадим Алексеев и Евгений Пришвин. Всего хорошего!
Только у нас. Только у нас.